Приветствую, дорогая церковь, приветствую, братья и сестры. Рад видеть каждого из вас. Рад видеть детей наших, Господь. И сегодня мне хотелось бы вспомнить самое начало Слова Божьего, с чего начинается Слово Божие. Это «И сотворил Бог землю». Тот, кто прочитал эти строки и пошел дальше, те сейчас находятся здесь, в этом зале, Господь. Те, кто в недоумении, прочитав эти строки, сказал: «Да ладно», и отодвинул Слово Божие, те сейчас находятся в темноте. И мы, уверовавшие во Слово Божие, мы знаем, что Бог готовил этот мир для человека. Он не бросил человека во тьму, в холод, мрак. Он создал землю, он создал небо, он создал свет. Он населил этот мир растениями, птицами, травами, животными. И он сказал, и только после этого, приготовив все для человека, он создал человека, чтобы... То есть Бог, он как заботливый отец. Он приготовил для человека все необходимое. И вот разве Господу нужен был помощник или советник? Я задумался, с какой целью Бог создавал человека? Для чего нужен был ему человек? И я вижу только одно объяснение, что Господь создал человека как объект любви, что причина появления, создания человека – это любовь Господа нашего, великого нашего Небесного Отца. Так и он создал человека по образу и подобию Божьему. И вот эта отеческая любовь, она заложена в каждом из нас. И мы как христиане, Господь, если мы хотим, чтобы образ Божий проявлялся в нас, Господь, и мы должны быть для детей наших такими же любящими, заботливыми отцами, родителями. Мы как заботливый садовник, он ухаживает за саженцами, он их обрезает, удобряет, охраняет от вредителей, чтобы никто не погубил, не повредил эти саженцы. Так и мы должны, Господь, так и мы должны следить, направлять, наставлять детей наших, формировать их, отсекать лишнее. И растить детей наших не ради своей гордости, не ради того, чтобы гордиться и похвалиться достижениями наших детей, а растить мы должны их для Господа. Мы должны взращивать вот это семя Слова Божьего, посеянное в человека от рождения. Мы должны создать условия, чтобы оно возрастало, приносило плоды. Да, я предлагаю, давайте встанем, помолимся, благословим детей наших. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Господь, за этот мир, созданный для нас. Благодарим за милость Твою и заботу, Господь, что Ты все предусмотрел для проживания нашего, телесного, физического, Господь. И для духа нашего, Господь, Ты дал нам Слово Свое. И Слово это обрело плоть. Ты снизошел до нужд наших, до наших слабостей, Господь. Ты послал нам Спасителя, Сына Своего, в образе Сына Человеческого. Ты показал, Господь, что ничто человеческое Тебе не безразлично, что Ты знаешь, как тяжело в этом мире. Ты знаешь наши нужды, наши тяготы, которые проходит человек в этом мире. Мы помним, Господи, помним каждый час, каждую минуту, Господь, что Ты всегда рядом, что Ты рядом с нами, Господь. Мы благодарим Тебя, Господи, что Слово Божие знакомо нам. И мы стараемся, чтобы образ Твой, Господь, образ и подобие, которое заложил Ты в нас, оно проявлялось во всех наших делах, во всех наших мыслях, во всей нашей жизни, Господь. В том числе и в воспитании наших детей, Господь. Твой образ, Твое подобие, Господь, Твоя любовь, Господь, она должна проявляться в нас, Господь. Чем больше любим мы детей своих, Господь, тем ближе, тем ярче образ Твой будет в нас. Мы просим, Господи, лишь у Тебя помощи, поддержки, наставления на этом пути, Господь. Будь, Боже, милостив к нам, наставляй нас, Господь, научай нас, Господь, и поддержи на этом нелегком пути. Слава Тебе, великий наш, единый Бог. Слава Тебе, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь.
Я бы хотел, чтобы мы открыли достаточно древнюю книгу, книгу псалмов, 118-й псалом конкретно. И там со 103-го стиха есть одно такое хорошее наставление, Давид, который нам оставил. Давайте найдем это в наших Библиях. 118-й псалом со 103-го стиха. Давид пишет: «Как сладки гортани мои слова твои! Лучше меда устам моим. Повелением твоим я вразумлен, потому ненавижу всякие пути лжи. Слово твое – светильник ноги моей и свет стезе моей». Вот такая вот незамысловатое наставление. Очень популярное в наш, ну, как бы, когда для цитирования. Красиво очень высказано, красиво очень искренне оформлено. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Скажите мне, как часто нужен нам свет? Постоянно. Слово Божье, оно связано здесь вот в ассоциации со словом «свет». Да? «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». И свет нам нужен постоянно. Мы не можем иметь переживание «однажды мы видели свет». Верно? Ну, видели, повезло нам однажды в жизни, побывали мы где-то там на югах, на курорте, увидели там солнце и свет. Нет, нам это нужно постоянно, потому что без этого жить невозможно, без света жить невозможно. Без света в этом мире ничего не растет, без света в этом мире все замерзает, и вообще как-то очень некомфортно. Кроме того, что там вообще, то есть без него нет жизни. Так вот, сравнивая Слово Божье, он, псалмопевец, говорит, оно не просто светильник ноге моей, но, говорит, оно свет моей стезе, моей дороги. Я должен постоянно иметь это все в своей жизни. Для наглядности того, чего хочу говорить, о чем мы сегодня хотим рассуждать, я хочу вам привести одну такую иллюстрацию из жизни вот моей дочери. Мы с ней, когда идем в магазин, мы всегда, у нас есть такой, ну, такой как детский ритуал, я думаю, что практически у всех детей он существует, нужно обязательно зайти в отдел игрушек. Вот зачем мы не пошли там за молоком, за хлебом, за картошкой, неважно. То есть нужно обязательно зайти и завернуть в отдел игрушек. И она вот, заворачивая в отдел игрушек, она, значит, всегда подходит, ну, либо на коляске подвести ее, либо так сама подходит, и она там, ну, всегда рассматривает кукол, да, и знаете, что в этом, там их много, куклы разные, и вот есть, сейчас в последнее время появилась такая странная линейка кукол, называется вот такие куклы-монстры, может быть, видели таких, да, наверное. У кого детей нету, может быть, вы туда не заглядываете в этот отдел, но у кого есть, наверное, пришлось повидать, да, такие странные девочки, странного цвета, какие-то они там синие, зеленые, там с клыками, со шрамами, такая вот, ну, я не знаю, да, с такими клыками, с ушами странными и так далее, то есть это самое, такие яркие очень, ну, в общем, такая, ну, как сказать, неприятная такая линеечка. И даже у них, я заметил, стоит маркировка 6+. То есть детям давать, малышам уж совсем нельзя. Только, только, только старше 6 лет. Прямо на упаковке стоит эта маркировка. Вот. И всегда, когда мы вот заходили в этот отдел, то самое, она говорит: вот, папа, вот это куклы красивые, показывая, ну, на нормальных таких адекватных, там, Барби, там, все остальное. А вот это, говорит, куклы некрасивые. И показывала тоже вот на этих монстров, да, это самое. И всегда-то как-то так, ну, постоянно, вот у нее, сколько мы там заезжали, она постоянно, вот проезжаем возле этого отдела, и постоянно у нее такой комментарий: папа, вот это куклы красивые, папа, вот это куклы некрасивые. Папа, вот это куклы красивые, папа, вот это куклы некрасивые. А тут на днях, смотрю, листает она этот норфовский рекламный этот буклет, и как-то очень долго задержалась на этой странице с этими некрасивыми куклами. И это самое, как-то так вот, ну, и что-то мне намекает, что неплохо было бы сходить посмотреть на них. Я говорю: Настя, так ведь ты же всегда знала и говорила, что это куклы некрасивые. То есть, ну, всегда же для тебя было ясно, что это куклы некрасивые. А она мне выдала такую фразу, говорит: папа, я, говорит, привыкла. Дети иногда могут выражать очень ясно и четко мысли, которые взрослые как-то так долго, долго обдумывают и мучительно. И у меня как-то ёкнуло, ну, внутри не просто там, что, ну, это самое, я просто понял принцип, по какому пути зло приходит в нашу жизнь. Да, это самое. И вначале оно всегда... Да, когда мы сталкиваемся с чем-то плохим, нехорошим, каким-то там, ну, это самое. Потому что, ну, в принципе, вот эти куклы, они часть очарования злом человечества, которое сегодня, ну, усилено, ну, и существует по греховности человеческой. Плюс еще как-то усиленно пропагандируется и так далее, и так далее. И это самое... И когда мы с вами встречаемся с чем-то откровенно, ну, как сказать, уродливым, безобразным, по сути, что это и есть, да, то есть я тоже, когда первый раз они появились, эти вот девочки такие страшные, то, ну, я думаю, какой ненормальный родитель будет их покупать? То есть еще, они еще по ценам таким диким были, то есть, ну, как сказать, если там простая стоила там в районе там каких 5 литров, да, это самое, давно появились, то там эти были там в районе там 30 и больше. То есть думаю, какой ненормальный родитель будет их покупать? И вообще, какой ненормальный ребенок будет их покупать? Потому что, ну, страшные, откровенно. То есть это самое, такие очень, ну, страшные и все. И в нашу жизнь, когда приходит какое-то, ну, какое-то явление безобразное, да, потому что в этом мире часто проявляются такие нехорошие вещи, да, то есть там какая-то там нетрадиционная ориентация там на показ, или какая-нибудь там, это самое, там какое-то новое веяние моды совершенно дичайшее, да, то есть, или какое-то там еще, ну, какая-то новая ценность, так скажем, да, тоже безобразнейшая, допустим, там, или еще что-то такое, там, допустим, как там, ну, откровенно, когда приходит что-то в нашу жизнь безобразное, да, то есть первая реакция здоровая на нее всегда какая? Отвращение, да? Отвращение, то есть, и вот это отвращение, оно, ну, всегда нормальное, здоровое, и, как правило, большинство случаев, ну, как сказать, в большинстве случаев всегда оно в жизни человека присутствует, за редким исключением. Это нужно быть, ну, как на редкость неразборчивым, чтобы не видеть, что плохо, а что хорошо, да? То есть, ну, как, ну, на редкость нужно быть нечувствительным, чтобы не разбираться, где добро, где зло. И, как правило, даже неверующие люди, я говорю, не говорю уже про верующих людей, они видят ясно и четко понимают, что вот это вот плохо, да, появилось оно на самом деле вот свежее такое, некрасивое, броское, безобразное, и ты видишь четко, понимаешь, ты четко, ясно видишь и ощущаешь это и душой своей, и глазами своими, и мозгом своим, то есть все четко, ясно для тебя, что это, ну, это, как сказать, уродство, да, это безобразие, это не, это зло, да, это там грех или это еще что-то такое, да, то есть все в этом четко и ясно. Но дело в том, что мы продолжаем находиться в этой среде, да, и мы никуда от этого не денемся, потому что Христос сказал, я, говорит, не прошу, ну, когда он молился Отцу, вы помните его молитву, он говорит, я не прошу Отца, чтобы ты забрал их из мира, да, но я прошу, чтобы ты сохранил их от зла. То есть, естественно, поэтому мы никуда деться от этого не можем. Да? Мы не можем, вот, ну, как бы сказать, мы не можем закрыть глаза, мы не можем сигнорировать это, мы не можем сказать, что этого нету. Это будет присутствовать в наших жизнях, потому что мы живем в этом мире. Так как мы в этом мире живем, то оно будет постоянно присутствовать в наших жизнях, в той или иной степени. Можно сократить это до минимума, но убрать невозможно. Иначе нам пришлось бы где-нибудь поселиться в каких-то лесах, или в пустынях, или в горах, или еще где-нибудь такого. И там очень, ну, как сказать, очень там все это резко ограничить. То есть христиане некоторые идут по этому пути, но я не думаю, что это правильный путь. Потому что Христос не, ну, как сказать, он сказал, не любите мира, но он не сказал, что, как бы сказать, спрячьтесь от него, да? Вот, поэтому приходится жить во всем этом, приходится смотреть на все это, так или иначе ты никуда от этого не денешься. То есть так или иначе это в жизни нашей будет присутствовать. В той или иной степени, я говорю. Можно степень влияния чуть ограничить, можно, но это не решает. То есть вот этими ограничениями мы не решаем. Мы только чуть-чуть притормаживаем эти вещи. Все. Поэтому все равно присутствовать это все будет. И происходит вот это вот, ну, день за днем, да, год за годом, и так далее, там, может быть, десятилетие за десятилетием, все вот это присутствие, вот это вот, ну, недоброго в нашей жизни, происходит так называемое привыкание, да? То есть люди видят, люди смотрят, люди как-то так вот, ну, это самое, оно все время есть, и потом вот как вот комментарий моей дочери, происходит такое же со взрослыми, то же самое. Мы тоже можем привыкнуть. Мы тоже можем привыкнуть. И привыкнут на самом деле, и христиане на самом деле привыкают. Вот те вещи, которые я вам перечислял, это не все из жути этого мира, что я вам перечислил, но только некоторые, может быть, самые броские какие-то моменты. И на самом деле люди привыкают. И люди, которые даже называют себя христианами, тоже привыкают. Верно? Да? Как я уже говорил, допустим, некоторые, допустим, европейские церкви, они, или там, допустим, даже американские там собрания, они согласились, что там та же нетрадиционная ориентация, на показ, как я подчеркиваю, это нормально и даже ничего. Там некоторые там с какой-нибудь там дикой модой тоже соглашаемся, да, по большому счету. То есть, ну, я имею в виду такие, ну, крайне резкие, там, допустим, там, украсить себя татуировками, это, ну, в некоторой степени безобразно, да, смотрится. Тем более, ну, кожа, она кожа и есть, верно? То есть она не для, как это сказать, ну, не холст. Потому что холст ты нарисовал, там, допустим, у тебя настроение одно было, ты нарисовал его, поставил, настроение другое, другой взял, другой нарисовал. А кожа одна на всю жизнь. И я понимаю, что сейчас, может быть, молодежь выразила себя таким образом, но я же знаю, что эта молодежь состарится. Да? И представьте себя уже, допустим, там не женщину, не мужчину, там, в самом начале жизненного пути, а бабушку или дедушку вот с этими татуировками. На что это будет похоже? Это же жуть. Кожу и так не снимешь и не поставишь в сторонку. То есть она твоя, да. Или когда там, допустим, там металла на себя навешивают безобразное количество там. Да, там все проколото, что только можно. Там нос, уши, там эти самые, там брови, губы, язык. Все, что только можно. Все, где только, что можно нацепить, вот как бы сказать. Я не знаю, как такое в аэропорт пустят. Все звенит. Но такое тоже. Я к чему? Что есть, что есть, даже, ну, есть люди, которые называют себя христианами, и так выглядят. Да? И ничего, вроде как будто бы. Почему? Привыкли. Понимаете, происходит привыкание. Происходит в это самое, происходит вот, ну, как бы сказать, все, ну, все нормально, как у всех, да? Или там, ну, или там, допустим, уродливое взаимоотношение там в семьях, допустим, там эти там гражданские браки, как так называемые, там, или еще что-то такое. То есть в итоге понемножку, любая вещь, которая вначале была ясно, понятно, вызывала отвращение, вызывала порицание, да, оно понемножку, побыв какое-то время с человечеством, оно становится нормой, верно? И этот механизм очень простой, и с ним ничего не сделаешь. То есть и на это, в принципе, дьявол рассчитывает. Таким образом, ну, приходят всякие вещи в нашей жизни хорошие, да? Это самое. Так вот, как уберечься, да? Как устоять во всем этом? Потому что, ну, понимаешь, что полностью ты из своей жизни это не уберешь. То есть это все равно будет присутствовать, это все равно будет тебе, ты будешь это видеть, ты будешь это слышать, ты будешь как-то возле этого где-то находиться рядом. И чтобы нам не привыкнуть, да, как верующим людям, чтобы нам не сказать, что все нормально, да, чтобы нам не сказать, что все хорошо, что так и должно быть, что нам делать? Я думаю, что с древности люди знали рецепт, да? Что такое? Оно говорит, слово твое, оно светильник ноге моей и свет моей стезе. Понимаете, для того, чтобы мир постоянно корректирует наше понимание, ну, мир постоянно влияет на нас, мир постоянно корректирует, это, потому что все то, что происходит, это есть, ну, и коррекция такая, то есть, не скажу, что исправление, а, как это сказать, перенастройка происходит наша, да? Мир постоянно перенастраивает нас. Так устроен этот мир. На это работает реклама, на это работает пропаганда, на это работает общественное мнение, на это работает, в общем-то, все в этом мире. Все методы воздействия, которые есть у дьявола, как у князя этого мира, оно сегодня направлено на то, чтобы, ну, как сказать, все шли и думали в одно, да? Что все примерно были бы, ну, как бы, примерно вот так вот. Вот поэтому как противостать этому вот этой ну, небожьей коррекции, да? Я думаю, что только единственный наш источник, единственный наш источник исправления, вразумления и постоянного и противостояния вот этому всему, чтобы мы не привыкли с вами, да? Это Слово Божье, то, которое должно звучать постоянно в нашей жизни. Апостолы напоминают, и Петр об этом пишет в своем послании, говорит, я, говорит, напоминание возбуждаю ваш чистый смысл, да? Почему надо быть там, где Слово Божье звучит, да? Почему нам нужно воскресное собрание? Почему нам нужно эти самые там изучение Библии? Почему нам нужно личное чтение? Почему нам нужно? Я же думаю, что все из вас здесь присутствующие, ну, по крайней мере, абсолютное большинство, Библию уж точно прочитали один разок, хотя бы. А некоторые не по разу. Может быть, некоторые там уже, может быть, там и по несколько десятков раз ее перечитали, да? Ну, сколько можно читать всю жизнь одну и ту же книгу, верно? Мир так не действует, мир так не живет, да? У нас там как-то был период, когда вот этот самый, когда захотелось прочитать классиков в моей жизни тоже. Я там, Достоевского перечитал, хорошо, да? Ну, Толстого перечитал, хорошо, все, что нашел, да? Все, что издано. Но прочитал, и все. Прочитал. И больше не хочу. Один раз прочитал, все, что интересно было, запомнил, взял, все, больше не хочу. И это самое, с Библией не так. Ее нельзя прочитать один раз и сказать, все, запомнил, все знаю, все, больше не надо. Поэтому Слово Божье, оно имеет такую, особенность, оно может противостоять нашему злу, которое пытается приручить нас. Оно может исправлять нас, оно может ограждать нас, оно может защищать нас от этого зла, чтобы мы на самом деле не привыкли, но оно должно присутствовать постоянно в нашей жизни, как свет. Аминь. Аминь. Нельзя сказать, что я вот когда-то видел свет, и я его запомню. Я помню, что в Литве когда-то было теплое лето. Вот точно помню, было. Но мне мало помнит. Я хочу, чтобы оно повторилось. Почему? Потому что мало жить одними воспоминаниями, да? Мало помнить, что когда-то я видел свет. Мало этого всего, да, надо этот свет опять переживать, да, надо этот свет опять, этому свету опять радоваться. Поэтому, когда мы говорим о Слове Божьем, мы понимаем, что Слово Божье – это то, что постоянно оно должно присутствовать в нашей жизни, потому что оно постоянно должно корректировать нас, постоянно должно исправлять нас. Потому что иначе, если его не будет, то вот, присутствие зла, оно будет вести свою коррекцию. И это происходит ежедневно. От этого никуда не денешься, слышите? От этого никуда не денешься. Если Слово Божье пренебрежение, если Слово Божье в нашей жизни не, как это сказать, не в почете, да, не в цене, то тогда, ну что бы ты ни делал, ну какой бы ты хороший ни был, ну какой бы принципы у тебя хорошие не были, ну что бы у тебя не было каких-то там, ну какие бы здорового понимания добра и зла у тебя не было в жизни, все равно рано или поздно это все перемелится. Перемелится вот информация этого мира, перемелится вот эта вот пропаганда этого мира, и в конце концов мир переформатирует тебя под себя, что называется. Неважно, я еще раз подчеркиваю, неважно, какой ты крепкий христианин, неважно, какие у тебя крепкие, как это сказать, принципы, там, духовные или душевные, там, неважно, насколько ты ясно видишь сегодня добро и зло, неважно. Но если нету альтернативы, что называется, если нету вот того, что нас постоянно корректирует, если нет постоянно того, что здесь нас исправляет, ежедневно нас исправляет, слышите, то рано или поздно все равно исчезнет вот то добро, которое в нашей жизни присутствовало. Верно? Поэтому, когда псалмопевец здесь пишет, в 101-м, посмотрите, давай 101 стих. «От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить слово Твое». Да? «От судов своих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня». И дальше то, что мы читали, 103 стих. «Как сладкие для гортани мои слова твои, лучше меда устам моим». И мы видим, что Давид ценит, мы видим, что Давид, как бы сказать, понимает важность присутствия этого в своей жизни. Мы понимаем, что с древних времен, еще раз подчеркиваю, люди нашли, Бог дал им понимание, Бог дал им путь, Бог дал им инструмент для того, чтобы остаться с Ним. Да? В его жизни много чего было, если мы вспомним жизнь Давида. Да? И приходило это именно потому, что привыкал. Он жил в такой атмосфере. Да? Он жил там, где царям, положено было иметь много жен. Верно? Или нет? Да. Это было политическое решение на тот момент всех конфликтов. Да? Чтобы не конфликтовали соседние государства, нужно было взять жену из того племени, а государство, это мог быть один город, это могло быть там два города, три города, уже государство. Были такие государства интересные. Да? И чтобы иметь вот такой политический мир, политическое решение, да, брали жен из разных вот этих вот городов-государств, больших государств, маленьких государств, и была куча у него вот этих самых жен, да. Это привело в его жизни большие проблемы с женщинами в итоге, да. Это самое. Почему? Потому что как все так живут, все цари так живут в округе. Все абсолютно. Нет ни одного царя, у которого там одна жена, и который бы вот, был бы и верен, да. Нету такого. Это вот у простолюдин такое. А у царей должно быть все по-другому. Да? И он как царь заимел огромный гарем. В итоге имел потом большие проблемы в своей семье. Как он выжил? Да? Мы знаем, что он там и совершал в этом плане, дошел до серьезных преступлений, даже до убийства. Это самое. Там в его семье у детей была эта же проблема и так далее, и так далее. В итоге как он выжил вообще? Он же выжил, он же остался спасенным. Да? Как он выжил? По Слову Божьему. По Слову Божьему. Когда оно обличало, когда оно приходило к нему, это самое, в лице пророка, в лице, наверное, этих самых строк из Писания и так далее. В итоге он все равно, он пострадал сильно, да? Он сильно пострадал от этих вещей, но он выжил. Но он выжил. То же самое там, то же самое как бы и с войнами, да, все воевали в тот момент, и цари воевали в тот момент тоже, и более того, Бог, он говорил, что разрешал им это делать, чтобы выжить этому самому государству. Но опять же, тоже каким образом, да, все так же по слову, все тоже Слово Божье хранило его, да, чтобы не звереть, чтобы не стать, не превратиться в такого мясника, да, по большому счету. То есть и он... У него очень много псалмов по этому поводу, что там враги со всех сторон и так далее, и так далее. Естественно, а если ты враждуешь, если ты убиваешь, то, соответственно, что? Тебя же тоже хотят убить. Если ты убивал, да, то, естественно, и много кто ищет лично твоей смерти, да, и у него даже в этом псалме вот звучит этот самый мотив, там чуть дальше, да, 117-118 стих, и там дальше такие встречаются, это самое, то есть видно, что «Подержи меня, говорит, и спасусь. Уставы твои буду вникать непрестанно», 118-й. «Всех отступающих от уставов твоих ты не излагаешь, ибо ухищение их ложь», и так далее. И там дальше тоже о врагах говорится, и много еще о ком там, как бы, которые по-недоброму относятся. То есть мы видим, что все эти моменты, они будут приходить в жизнь даже праведников, да, и ничего с этим не сделаешь. То есть важно, чтобы Слово Божье, оно могло исправлять жизнь. Да? Важно, чтобы Слово Божье, оно могло корректировать нас постоянно, меняя, ну, давая нам ясное представление о добре и зле, давая нам ясное понимание, что неправильно, что правильно. Да? Потому что если сориентироваться только на свои ощущения, то рано или поздно они будут сбиты. Сбиты, привыкнув, ну, как сказать, примелькавшейся неправдой вокруг нас, так или иначе. Мы знаем также, послание евреям свидетельствует нам о жизни племянника Авраама Лота. Да? И Лот жил в очень таком комфортном, хорошем месте, который назывался Содом и Гоморра. Ну, у нас это ассоциируется с этим самым, с развращенностью неправды, но по социальным, как сейчас говорят, условиям жизни, это было очень хорошее место. Да? Написано, как сад Господен, как земля египетская, ну, просто как рай, иными словами. Да? Жил в очень хорошем месте. То есть Междуречье, там, как бы сказать, ну, точнее, Междуречье, а это самое, ну, река, точнее, земля рек, земля мягкого климата и все остальное, да. Люди замечательно там жили в плане комфорта, да. Но жители, написано, были злы и весьма грешны перед Господом, верно? И в итоге мы видим, что это тоже обернулось трагедией для семьи Лота. Почему? Потому что и его жена, да, и его дочери, они привыкли к тому, что там происходит. Верно? Они привыкли к тому, что там происходит. И жена вообще не смогла оттуда выйти, да, потому что, помнится, обернулась и стала вот этим соляным столбом. Дочери хоть и вышли, но они вели себя весьма непристойно и неприлично. Если кто помнит историю этой семьи. Но почему? Потому что тоже понемногу все вот это вот вошло в жизнь его семьи, да? Написано про него самого, что он, будучи праведником, говорит, непрестанно мучился. И послание евреям так свидетельствует нам, да, что Лот, он не просто там жил, ну, было хорошо, сытно, комфортно, да, но в отношениях того, что там творилось вокруг него, говорит, он непрестанно мучился в сердце своем, да, мучился от чего? Не потому, что ему еды не хватало, или не потому, что там были какие-то там, ну, какие-то там жилищные проблемы, да, мы читаем в Писании, там есть, у него был большой дом, да, у него было достаточно еды, он был уважаемым человеком вот в этом месте, в социальном положении, все остальное. Но мучился, я думаю, что от внутреннего конфликта. Почему? Потому что вот то, что вот вокруг, да, оно не соответствовало тому, что внутри его. А он какие-то вещи помнил и знал. Я думаю, что Слово Божье, оно присутствовало в его жизни. Да, в виде заповедей, которые он слышал там от дяди и так далее, принципов каких-то. В итоге он единственный мог выйти, не оглядываясь оттуда. Да? И то тоже не до конца. Потому что все те моменты нехорошие, которые потом после спасения в его жизни произошли, они произошли именно по причине того, что вот это зло, оно каким-то образом, ну, примелькалось, да, в его жизни, да. То же самое там пьянство, те же самые там, эти самые там, ну, еще какие-то вещи нехорошие и так далее. Да? Хотя он и убежал от всего, от людей, скрылся где-то там, на какой-то горе поселился один и так далее. Вроде попытался спастись. но уже, но все равно это все сидело уже давно. И в наших с вами жизнях мы можем точно так же понимать, что вот этот, ну, что вот этот момент исправления, он очень важен. Да? И важен сам первоисточник, чтобы мы понимали, что так нам заповедовал Христос, чтобы вы четко знали, что говорил Христос, верно? Не толкование, которое вы прочитали, не то, что пастор сказал, не то, что какой-то и такой-то проповедник именитый сказал, не то, что вам что-то там какой-то авторитетный брат сказал, да, или авторитетная там сестра что-то вам сказала, а то, что вам непосредственно сказал Христос через Слово Свое, да. У нас, слава Богу, достаточно, аж 4 Евангелия сохранились замечательно, и мы с вами можем, ну, много слов Иисуса Христа и действий, и поступков Его видеть и понимать. Аминь. Слава Богу. Да? Слава Богу. Господь позаботился, чтобы, ну, ничто, ну, практически из важного того, что Христос сказал, не пропало. Да? Нагорная проповедь почти целиком, там основные притчи и почти целиком, да, вещи там, ну, может быть, написано, не все чудеса Иисуса Христа описаны, да, потому что, говорит, не хватило бы книг все это дело вместить. Но самое главное и самое важное мы с вами имеем. Аминь. И это здорово, замечательно. Поэтому важно, чтобы мы на самом деле имели, как бы сказать, имели авторитет первоисточника, чтобы мы четко знали, что Христос учит таким образом. Верно? Потому что есть, ну, в отношении людей, и даже авторитетных людей, к сожалению, существует проблема, они все равно люди. Да? И так или иначе, что-то влияющее на их жизнь, то, что влияет на их какую-то там привычку и так далее, оно не всегда правильно. Это тоже, к сожалению, так. Да? Проблема Галатийской церкви, да, которую мы читаем в послании к Галатам, и Павел, обращаясь к ним, вот в 3 главе с 1 стиха пишет: «У несмысленные галаты, кто прелестил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Христос, Иисус Христос, как бы у вас распяты». Кто прелестил вас не покоряться истине? Говорит, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. То есть все нормально у них было с верой, да? Потому что они видели, как бы сказать, им было рассказано и описано настолько подробно и замечательно об Иисусе Христе, что как будто бы они сами видели и участвовали, ну, видели, что с ним происходило на Голгофе. Верно? Вот. Иисус Христос, как бы, говорит, у вас распятый. То есть все было нормально и хорошо. Но, говорит, со временем кто-то прельстил их. В чем прельщение? Да? А прельщение было в том, что пришли люди авторитетные из Иудеи и сказали: дорогие галаты, мы рады за вашу веру, но мы хотим помочь вам от всей души. И помощь наша в чем? Мы хотим научить вас более ревностно и более правильно поклоняться Господу. Для этого вам нужно обрезываться, для этого вам нужно сохранять субботу, для этого вам нужно не есть всякую гадость нечистую, а есть только чистую пищу, кошерную. И, в общем-то, ну, как бы сказать, стараться, ну, как бы сказать, исполнять закон Моисея, потому что это тоже Слово Божье. И вот эти люди понемногу, они начали, ну, как бы сказать, обращать внимание на этих авторитетных братьев. Почему? Потому что братья авторитетные, приличные, да? Воспитанные, фарисеи из фарисеев, да? То есть приличные, воспитанные, чистые, культурные, как это сказать, образованные и так далее, и так далее. К тому же из самого Иерусалима пришли. И вот в итоге, ну, вот на самом деле вот эта вот, ну, как бы сказать, информация, ну, как бы, а почему они такие? А потому что они живут в Иерусалиме, потому что они живут в фарисейской среде, потому что там веяния всего вот этого вот очень ясны и очень яркие, да? И они тоже понемногу, как потом это самое... В Деяниях апостолов есть в одном месте, там написано: «Восстали некоторые из фарисейской ереси», это в церкви уже происходило, из фарисейской ереси, и что-то там говорили, ну, смущая там и внося какие-то разделения, разногласия. Понимаете? То есть Почему? Потому что люди привыкли понемногу, это вот, ну, как сказать, они не жили в мире, да, они жили в религиозной среде. Но эта религиозная среда тоже, когда Христос обличил и рассказал, что это неправильно и так далее, было ясно. Но потом, если слова Христа постоянно не проверялись, да, если забыло слово сказанное, что если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Верно? Если забылось это слово, если оно не говорилось, если оно где-то там потерялось в их жизнях, то, в принципе, праведность фарисейская достаточно привлекательна. Или нет? Конечно. Конечно. Приличные люди, прилично одеты, прилично говорят, прилично двигаются, прилично служат и так далее, и так далее. Прилично живут. И в итоге тоже мало-помалу привыкли, да? Привыкли сами вот эти вот люди, фарисеи в Иерусалимские, потом пошли, естественно, искренне проповедовать свою привычку куда-то, добрались аж до Галатии, кстати, не так, ну, как далековато, но не так, чтобы сильно далеко. Навещать можно почаще, да? И в итоге и галаты тоже привыкли. Привыкли, что служить Богу надо таким вот образом, да? Привыкли, что вот братья старшие так говорят. Привыкли, что так вот надо на самом деле поклоняться. И не имея исправления от Слова Божьего, не вникая в то, что Христос учил, да, забыв самое главное, да, жертву Иисуса Христа, оно тоже понемножку втянулось в эти самые жизни, в их религиозные жизни. Поэтому я говорю, что важно, ну, как сказать, нам важно выстоять во всех отношениях. И в отношениях давления мира, да, и в отношениях давления какой-то религии, религиозности, или еще чего-то такого, да, недоброго на нашей жизни. Нам только один выход, единственный. Это живое Слово Божье, авторитетное, первоисточник, то есть Слово Иисуса Христа, которое звучит в наших жизнях и которое нас постоянно исправляет, которое нам постоянно напоминает. Все-таки эти куклы, они страшные. Понимаете? И почему они страшные, да? Все-таки это явление, да, оно недоброе. И почему оно недоброе? Все-таки это служение, оно неправильное. И почему неправильное? Все-таки это, как бы сказать, это ценность. Это на самом деле не ценность. У нас другие ценности. Аминь. И если этот голос будет, да, то мы пройдем нашу жизнь. Она не будет простой. Слышите меня? Христос не говорил, что Господи, сделай их жизнь праздником, чтоб они как колобки по маслу прокатились и вкатились в Царство Божье, да? Он очень честно и очень искренне сказал ученикам, и нам тоже, оставляя учеников своих, он говорит, в мире будете иметь скорбь. И скорбь не потому, что, иногда вас гонят, и это скорбь, да. Это, иногда нас не понимают и всячески там обвиняют во всех грехах, непонятно каких, да. Это тоже скорбь. Но даже если особенно там такого ничего нету, то все равно, давление этого мира – это тоже своего рода скорбь. Верно? Тоже своего рода скорбь, потому что ты постоянно находишься в борьбе с этим делом, да? То есть мир и привычки этого мира тебе диктуют одно, да? Слово Божье, оно тебе диктует другое совершенно. И тут, полной идиллии никогда не будет. Полной идиллии никогда не будет, потому что будет постоянно присутствовать борьба в нашем сердце, борьба духа и души, да, или там плоти, или еще чего-то такого, да. Ну, написано, что плоть противится духу, дух противится плоти, и явно, что это счастье нам не добавляет, это борьба. Аминь? Конечно же. Но важно помнить, что это, это необходимая борьба, которая будет происходить в наших жизнях. И это на самом деле в мире будете иметь скорбь. И все остальное тоже будет, потому что важно, что это способно нас сохранить. Это способно нас на самом деле уберечь. И слова Иисуса Христа, говорит, я не прошу забрать их из мира, да? Но я прошу сохранить их от зла, они осуществимы Отцом. Аминь. Если Христос просил, Отец услышал его молитву? Конечно же. Если Христос попросил, есть ответы для нас, для Него точнее? Конечно же есть. И эти ответы, они вот в такой форме, вот в такой упаковке нам даны с вами. Они не даны в, то, ну, в плане того, что будет ангел стоять возле вас и как мух от вас гонять эти, зло, да. Чтобы к нам ничего не подлетело, да, там это самое, там такие сложные манипуляции. Чтобы ни с какой стороны не подобралось. Нет. Но если слово светильник, да, если слово, как мы читали, это свет для нас, да, и который присутствует постоянно, то оно дает возможность разобраться. Может быть, там, ну, как сказать, может быть, ты там что-то, это самое, что-то недоброе касается нашего сердца. Но Слово Божье исправляет, и оно говорит, не надо, неправильно. И ты на самом деле говоришь, да, Господи, помоги, отведи. Или где-то какое-то обольщение приходит, а оно приходит, а что делать? Мы, ну да, такие люди, нам свойственно и ошибаться, и обольщаться, и все остальное. Но Слово Божье опять говорит, нет, неправильно. И тогда тоже приходит исправление и так далее. И в итоге вот этот, может быть, непростой жизненный путь, он может быть пройден. Он может быть пройден и пройден успешно. Да? И смотря на кончину жизни тех же самых там героев Ветхого Завета или Нового Завета, да, мы видим, что люди дожили, прожили достойно, дожили до какой-то своего финишной черты какой-то, да, у кого-то раньше, у кого-то позже, у кого-то таким образом, у кого-то другим образом, да, но так или иначе, пройдя вот эту самую достойную жизнь, Павел говорит, я течение совершил, я, говорит, веру сохранил, и я знаю, что теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, вон и день. И вот эти вот, ну, моменты, они очень реальны, да, Ведь правда, человек истину свидетельствует, не лжет, да, как он говорит. Я истину во Христе говорю, не лгу. То есть прошел эту жизнь. У него было мало искушений в жизни у этого человека? Полно. Полно. Начиная от такого, ну, как бы открытого давления, скрытого давления. Ну, почитайте внимательно, что там он переживает. Какое-то жало в плоти, не знаю, то ли болезнь, то ли еще что-то такое, да, то есть то, что, в общем-то, достаточно делает жизнь очень дискомфортной, да, думаете, он не хотел семью? Хотел, он пишет об этом. Я, говорит, имею возможность, ну, я, говорит, имею право иметь семью, да, я как Кифа и как прочие братья, говорит, и спутницу, и сестру, жену могу, говорит, имею право иметь, но он без семьи остается. Господь так определил, да? Думаете, там с этими самыми, с иудеями были простые отношения, да, у него? Или как-то, ну, как-то было просто ему, ну, как бы в своем обществе? Когда он говорит, даже от Христа, говорит, готов бы было быть отлучен, если бы это как-то помогло спасению моих братьев по плоти, да? Это же тоже тяжелые моменты. То есть это как страдает человек, который хочет помочь своему народу и не может ничем помочь этому народу, понимаете? Который переживает за своих родных, который переживает за своих близких, который переживает за свой народ, но он ничем не может помочь. Вот, ну, как сказать, как горох об стенку для них, да? И все эти вещи, они очень тяжелые. То есть все то, что стучало в жизнь Павла там, и стучало в жизнь других апостолов, оно тоже было реальным, оно тоже было тяжелым. И оно тоже могло бы, в конце концов, ну, принести однажды какие-то недобрые плоды, да, если запустить их. Если бы это не исправляло его, это самое. Мог бы Павел там сорваться где-нибудь там загулять? Наверное, мог. Потому что мир так жил, да, если бы Слово Божье его не исправляло бы, да, мог бы Павел ожесточиться на тех же евреев и сказать, да это исчадие ада и пусть горят в аду, они этого заслуживают. Наверное, мог бы, да, но Слово Божье исправляло его, не давало ожесточиться, да. Мог бы он там плюнуть и сказать, да что это за служение, после каждого, которого евангелизации бьют. То камнями, то палками, то еще какой-нибудь там это самое, то убить хотят. Что это за служение такое? Мог бы он оставить это все и сказать, да, ну, как сказать, да кому такое надо? Мог, но Слово Божие исправляло. Поэтому, ну, на самом деле, многие, многие вещи, которые, ну, как сказать, которые, может быть, для нас непонятны, незаметны, они, они тем не менее, присутствовали в жизни всех Божьих людей. Да, и эти вещи, они могли победить, могли пройти, могли выстоять, да, и остаться с Богом только по одной простой причине, по которой мы читаем в этом псалме 105 стихе, что «Слово Твое, оно светильник ноге моей и свет стезе моей». Поэтому, ну, как сказать, я к чему это все? Да? К тому, что ну, будем пользоваться всяким удобным случаем, чтобы это слово, оно присутствовало в наших жизнях. Причем, я подчеркиваю, в лице первоисточника, в лице слов Иисуса Христа. Чтобы нам на самом деле, ну как бы сказать, не подпасть под осуждение со всем миром, а я говорю, что оно придет автоматически, если мы где-то оставим эту коррекцию. То есть зло, оно имеет вот эту тенденцию пропитывать человека. Тем более у нас есть расположенность к нему в лице нашей плоти. И в итоге все очень быстро и легко занимается, все пустые места занимаются ценностями этого мира, этими принципами этого мира и так далее, и так далее. И потом, ну, как бы сказать, потом только приходится удивляться, откуда все это в нашу жизнь пришло, да? Откуда все это взялось? А вот оттуда взялось. Если не исправляется, если не освящается, оно тихо-тихо-тихо, медленно, но верно-верно вползает и, как это сказать, и занимает какое-то пространство. Да? И в итоге, Господи, а где Твой свет? Где тот Бог? Где там Твое царство? Где там какие-то там Твои законы и так далее, и так далее? Потому что все как-то вот так вот занялось понемногу. И я подчеркиваю, что в этом во всем деле важно постоянство. Да? Я говорю, что церковь – это не обязанность, это помощь. Это большая, огромная, благословенная помощь, данная сегодня человеку. Да? Если нету своих сил и воли читать, помогут читать без проблем. Если нету там каких-то там своих каких-то, ну, переживаний расскажут и призовут к вере, к переживаниям каким-то с Господом и так далее. Библия в разных вариантах, слава Богу, достаточно, да, в этих самых, в домах каждого есть. Память еще, слава Богу, нас не оставила, хотя иногда и подводит. Но что-то помним, да, что-то можно даже наизусть цитировать там из Писания и так далее. Дух Святой, еще, слава Богу, здесь на земле. И Он напоминает нам все то, что Христос когда-то говорил. Верно? Как мы в прошлое воскресенье говорили об этом, да, что, ну, что Он будет всегда говорить и будет говорить то, что нам нужно услышать. Он будет рассказывать нам о Христе, Он будет показывать нам и открывать нам этого Христа, чтобы мы о Нем помнили, о Нем не забывали. И в итоге на самом деле мы способны не без труда, я подчеркиваю, не без борьбы, не без каких-то трудностей и сложностей, но способны так или иначе пройти наш жизненный путь. И пройти его достойно, и войти в Царство Небес, и наследовать уготованное нам от создания мира, и успокоиться окончательно от того, что мы здесь с вами переживали и, как это сказать, и боролись, и, как это, наследовать вечную радость, да, наследовать вечное благословение. Пусть Господь благословит нас на этом пути, и пусть на самом деле будет у нас ясное и четкое представление о том, каким образом, что хранит нас в этом мире, да? Что дает нам, ну, как бы сказать, всегда трезвый взгляд на вещи, и что дает нам на самом деле ясное понимание происходящего вокруг нас, в нас самих и в этой вселенной. Аминь. Давайте встанем для молитвы. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что мы можем всегда знать, благодаря Тебе, Господь, Твоему Слову, Твоему Духу, Господи, мы можем всегда знать, Господи, что добро, а что зло, что правда, а что, не, а что ложь, что, что на самом деле, Господи, является истиной, а что вот эти подделками дьявола. Господи, и мы благодарим Тебя, Господь, за то, что во всех сферах наших жизней, Господи, есть Твой свет. Господи, если мы захотим, чтобы он там присутствовал, если мы, Господи, будем поддерживать этот светильник, Господи, горящий в наших жизнях, Господи, если мы будем на самом деле хранить Тебя по слову Твоему, Господи, то, несмотря на сложности и трудности этого мира, Господи, и жизни, Господь, в которой мы живем, Боже, несмотря на то, что на самом деле зло это тихо вкатывается, Господь, в дома и в души, Господи, человеческие, мы можем, Господи, просто противостоять ему. Мы можем, Господи, выстоять, мы можем победить, мы можем, Господи, на самом деле, Господь, пройти, Господь, и сохранить себя, Господь, по слову Твоему. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, наш Бог, за то, что сегодня, Господи, Ты дал эту милость человеку, Господи, знать Тебя, знать Твою волю, знать, Господи, и верить Твоему, Господи, Твоим словам. Господь, мы благодарим Тебя за эту милость. И мы просим, Господь, пусть каждый, Господи, кто называется именем Твоим, называется именем христианина, Господь, он на самом деле не пренебрегает, Господи, ни местом, ни временем, Господи, ничем, что удерживало бы, Господь, его от присутствия Твоего Слова в его жизни. Господи, помоги, Господь, ценить, Господи, ценить собрание, Господи, в котором мы находимся, Господи, и благодарить Тебя, Господи, за то, что здесь Твое присутствие, Боже, которое постоянно исправляет нас, вразумляет, наставляет, Господи, Твой Дух, Господи, в Твоем теле, Господь, и Он способен действовать, Господь, Он способен говорить. Ты по-прежнему являешься тем священником, который ходит среди своих светильников и который поправляет эти светильники, Господи, который постоянно находится в этом служении, Господи, первосвященника, великого первосвященника, зажигая огонь, исправляя какую-то неправду, Боже, ободряя и вразумляя, Господи, и обличая, Господи, Твой народ, Господи, чтобы мы на самом деле ярко горели, ясно горели, Господи, были понятны этому, этот свет был ясен и понятен, Господи, окружающим людям, Господи, как свет Твоей любви, Господи, свет Твоей истины. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, за Слово Твое, которое Ты оставил нам, Господи, которое есть у нас сегодня в избытке. Мы благодарны Тебе, Господи, за Дух Твой Святой, который сегодня в нас, среди нас, Господи, и голос которого слышим, хотя не знаем, откуда приходит и куда уходит, но тем не менее, Господи, он слышен и ясен, Господи, и мы благодарны Тебе за все это, за все эти милости, Господь, которые мы сегодня имеем. Благослови, Отец Небесный, благослови, Господи, каждого, Господь, идти навстречу свету, Господи, идти навстречу Твоему Слову, Господи, чтобы быть освященным им, чтобы быть сохраненным им, чтобы быть исправленным им, зажженным им, Господи. Слава Тебе за эту милость. Аллилуйя. Аминь.